Александр Иванович Куприн. Дознание. Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником а-ля Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и 37 копеек деньгами, произведенное рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели, фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное по случаю степенное и даже несколько высокомерное выражение. Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас же дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку. Тарас Гаврилович, зуб по уставной части, непоколебимый авторитет для всего галунного начальства, пользовался в полку весьма широкой известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем, как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель производил впечатление маленького сильного крепыша с наклонностью к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переклички пил чай с молоком и горячей булкой, сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольно определяющимся своей ротой о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство. «Как тебя зовут?» — спросил нерешительно Козловский. Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинался, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль за усердие, и левый рукав был расшит золотыми и серебряными углами. Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полной обстоятельностью.
«Расскажите, кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает, что такое?»
Черта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянул вперед шею. Показание свое он начал неизбежным так, что...
«Так что, ваш бродь, сижу я и переписываю наряд. Внезапно прибегает ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает. Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». «Как так неблагополучно?» «Точно так, говорит, у молодого солдатика сапоги украли и 30 копеек денег». «А зачем, он, спрашиваю, сундука не запирал?» «Потому что, ваш бродь, у них, у каждого при сундучке замок должен находиться». «Точно так, говорит, он запирал, только у него взломали». «Кто взломал? Как смели? Это что за безобразие?»
«Не могу знать, господин фельдфебель». «Тогда я пошел к ротному командиру и доложил. Так и так, ваше высокоблагородие. И вот что случилось, а только меня в это время в роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера».
«Это все, что тебе известно?»
«Точно так».
«Ну а этот Байгузин, хороший он солдат. Раньше его замечали в чем-нибудь?»
Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.
«Точно так. В прошлом году в бегах был 3 недели. Я полагаю, что эти татари – самая несообразная нация, потому что они на Луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше татар-то есть, ни в одном государстве не водится».
Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера. Благодаря недостатку служебного опыта, он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса.
«Ну и что же теперь будут с Байгузиным делать?»
Тарас Гаврилович ответил самым благосклонным видом. «Надо полагать, что Байгузина, ваша бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну тогда дело другого рода. Теперь я так полагаю, что его беспременно выдерут, потому как он штрафованный». Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и неожиданно, приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера. Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить громко, смело и притом всегда правду. От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал «точно так», а в противном случае «никак нет».
«Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенище?»
Пискун закричал, что он не может знать.
А может быть, это Байгузин сделал?